Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами, как мы это обычно делаем, почитаем апостольские чтения, которые были вчера и сегодня. И вчера мы читали в церкви отрывок из послания святого апостола Павла к Коринфянам. И мы прочитаем сегодня вот его полностью, и я даже немножко захвачу стихов из начала, чтобы было в контексте. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или мы не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни и Кефа. Или я один и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вола молотящего». А в волах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой, и получить ожидаемое. Если мы посеяли у вас духовное, велико ли, если мы пожнем у вас телесное? Ибо если другие имеют власть, у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сей властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». На этом кончается чтение, но мы захватим еще пару стихов. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелия жить от благовествования». Здесь святой апостол отражает нападки людей, которые его критиковали, которые уничижали его служение и которые нападали на него, которые говорили, что вот апостол Павел, он вообще чем занимается, он хитрый, он деньги собирает. И это вы наверняка слышали сейчас, это вечно зеленый вообще довод, что церковь — это коммерческая структура, попы, они все деньги собирают. И вот оказывается, в этих вот нападках нет абсолютно ничего нового. Этим, именно этим нападкам подвергался святой апостол Павел. Вот иногда даже говорят, что вот во времена-то апостолов они денег-то не собирали, апостолы, а вот попы собирают. На самом деле во времена апостолов собирали, и апостол Павел именно сталкивался с нападками именно по этой причине, потому что он собирал деньги в общинах, которые он основал. И он их собирал, в частности, это были довольно значительные суммы, он собирал суммы для, например, иерусалимских христиан. То есть вот коринфские христиане, например, они были побогаче, видимо, и они, Павел собирал у них деньги для того, чтобы помогать христианам в Иерусалиме. И понятно, что апостол сталкивается по этому поводу с различными нападками. Но начнем с того, что как вообще, вот чем это было вообще обусловлено, почему это было необходимо. Ну, вообще говоря, бывают церковные общины. Вот сейчас есть, например, в Западной Европе православные общины, где священник и 10 человек прихожан. Там, вот, обычно это из местных уроженцев, человек в каком-нибудь небольшом городке, где-нибудь там в Шотландии, обратился в православие, вокруг него собралось еще человек 10 православных, его рукоположили во священники, и ему приходится, конечно, работать для того, чтобы кормить свою семью, он не может позволить себе жить за счет общины. Но понятное дело, что его служение тогда оказывается очень сильно ограниченным. Он доступен в качестве пастыря вот этим 10 людям. Если людей будет хотя бы 100, он уже их не потянет. Он уже не сможет им оказать пастырского попечения, потому что у него на них элементарно не будет времени и сил. И если мы хотим, чтобы священник все-таки был доступен, чтобы с ним можно было говорить, чтобы ему можно было исповедоваться, чтобы в храме Божьем постоянно совершалось богослужение, мы должны как-то позаботиться о том, чтобы он был свободен от мирских попечений, чтобы у него не было необходимости зарабатывать себе на хлеб где-то еще. Ну и если речь идет о миссионере, таком как апостол Павел, то мы должны его тоже содержать, поскольку мы от него ожидаем, что он будет проповедовать Слово Божие, будет жить от благовествования. Мы это видим уже во времена служения самого Господа и апостолов. Мы видим, как Господа поддерживают некие женщины, которые служили ему имением своим. Там вот, например, упоминается Хуза, жена Хузы, домоправителя Иродова. То есть достаточно высокопоставленный человек, и его жена, она следует за Христом, и говорится, что она, среди прочих, служила ему имением своим. То есть она была спонсором, она поддерживала апостольскую общину. И также упоминается денежный ящик с пожертвованиями, вот тот самый, из которого поворовывал Иуда. То есть уже Господь Иисус и уже апостолы под его руководством, они принимали спонсорскую помощь, они принимали пожертвования. И это неизбежно абсолютно, потому что если мы ожидаем, что люди посвятят свою жизнь полностью служению Господу, им надо в это время чем-то питаться. Ничего не поделаешь. Апостолы оставили свои сети. Они были рыбаки, они кормились рыболовецким промыслом, но когда они пошли за Господом, они свои сети оставили, и они пошли на полный рабочий день служить, собственно, апостолами. И, конечно, для того, чтобы они могли служить апостолами, необходимо, чтобы кто-то в это время их поддерживал, чтобы кто-то их в это время кормил. И мы видим этих людей в Новом Завете, и мы видим, что апостол Павел, он занимается тоже тем, что собирает пожертвования для того, чтобы поддерживать свое служение, для того, чтобы поддерживать своих помощников, у него там помощники, и для того, чтобы поддерживать другие христианские общины. И ему в этой связи, его в этой связи обвиняют, что ты все это затеял, чтобы собирать с простаков деньги. Это обычная такая, достаточно обычная нападка до сих пор. Очень любят приписывать священникам сребролюбие и сказочное богатство. Почему-то все уверены, что ну вот люди, у которых нет ни одного знакомого священника, они все уверены, что священники, они все раскатывают на каких-то шикарных машинах. И вообще там вдоль Курской-Казанской железной дороги настроили дачи, живут там как боги. В общем, священники, они а люди чрезвычайно богаты. В реальности, конечно, ничего подобного не происходит в действительности, и священники живут примерно так же, как основная масса прихожан, не богаче. То есть в Москве они живут относительно неплохо, ну, как москвичи где-то чаще всего. В провинции живут, соответственно, беднее, где-то сельские приходы живут совсем бедно. Но при этом, конечно же, про священников говорят, что они люди невероятного богатства. И сразу, когда человек, знаете, какую-то группу не любит людей, он обычно ей приписывает какие-то сказочные богатства. И вот апостол, сталкиваясь с такими нападками, что он говорит? «Не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли Иисуса Христа Господа нашего?» На чем основаны его апостольские притязания? На его личной встрече со Христом. И дальше он говорит: «Не мое ли дело вы в Господе?» То есть, как вы вообще стали христианами, как вы вообще уверовали? Благодаря мне, благодаря апостолу Павлу. «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». То есть, вы пришли к Богу, вы пришли к Христу благодаря мне, благодаря моей деятельности, благодаря моей проповеди. Следовательно, ваше собственное пребывание во Христе – это печать моего, это печать моего апостольства. Это то, что, это свидетельство того, что через меня действовал Бог, по крайней мере, пока Он привел вас ко Христу. И далее апостол говорит: «Вот мое защищение против осуждающих меня». И мы видим, что апостол защищается против возводимых на него обвинений. Почему нам стоит на это обратить внимание? Потому что иногда у людей возникает впечатление, что христианин не должен оспаривать никогда, ни в коем случае, никакие возводимые на него обвинения, что он должен смиряться, там, даже любят рассказывать историю про некоего благочестивого Авву, к которому пришли, чтобы его испытать братья, и стали говорить, что он там блудник, он там вор, он там лжец, он там вообще негодный человек. И этот Авва, он только смирялся, так и говорил: вот помолитесь обо мне грешным. И он только не выдержал, когда его там сказали, что он еретик. Вот на еретике он сломался и стал уже выражать протесты. Говорит, что нет, я не еретик. Еретики — это уже совсем никуда не годится. И вот апостол, он оспаривает возводимые на него обвинения. Он подробно объясняет, почему люди, которые на него говорят неправду, вот почему это действительно неправда, почему для апостола вот важно отстоять свою правоту в этом вопросе. Не ради него самого, но ради Евангелия, которое он проповедует. Поскольку, почему эти критики его, те, кто на него нападает, почему они его стараются не спровергнуть, его личность, для того, чтобы не спровергнуть его проповедь. Ну, у нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Да, алло, Сергей Леонидович, добрый день. Алло.
Да-да, я слушаю вас.
Да, вот злые духи поднебесные, они не имеют власти над человеком после вот того, как Христос принес жертву. А откуда берутся бесноватые? Тогда духи все-таки входят в них внутрь.
Ага. Вопрос был такой: если Христос лишил злых духов власти, откуда берутся бесноватые? Человек обладает свободой, и он может добровольно предаться во власти этих самых нечистых духов. Ну, понимаете, это вот как у вас есть квартира, и вы в эту квартиру можете пустить каких-нибудь воров. Не значит, что эти воры имеют над вами власть изначально. Это значит, что у вас есть возможность этих воров к себе домой запустить. Вот люди, которые практикуют оккультизм, люди, которые призывают в свою жизнь духов нечистых, они, увы, открыли им дверь, они, увы, подставились в этом отношении. Поэтому, если человек сам зазывает этих самых нечистых духов, он сам, ну, самый такой очевидный способ, является практикующим оккультистом, тогда, увы. Но надо сказать, что эти самые падшие духи не имеют над нами власти, действительно, и нам не стоит их бояться. Если мы христиане, если мы пребываем во Христе, то тут уместна поговорка: «Бог не выдаст, свинья не съест». И если человек сам не открыл двери тем самым нечистым духом, ну, значит, им нечего совершенно ловить, и они ничего не смогут с человеком сделать. Ну, тем более на христианина нельзя там навести с глаз порчу и прочее, значит, безобразие, потому что христианин находится под защитой Господа. Ну, вернемся к посланию апостола Павла, и вот он пишет: «Или мы не имеем власти есть и пить, или мы не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, братья Господни и Кефа». Вот тут интересная деталь. Апостол упоминает, что хотя лично он, Павел, был безбрачным, в принципе, это не было что-то обязательное. Прочие апостолы, братья Господни и Кефа, то есть Петр, они имели спутницу и сестру, жену, они, то есть, состояли в браке. Это было совершенно что-то хорошее, естественное и нормальное, поскольку и иудаизм, и церковь, которая отделилась от иудаизма, относилась к браку чрезвычайно позитивно. Что брак – это хорошо на самом деле. Это что-то хорошее, угодное Богу. В то время, и они потом появлялись много раз, возникали ереси, которые выступали против брака, которые рассматривали все связанное с человеческой телесностью, все связанное с человеческой сексуальностью, особенно как что-то такое пагубное, грязное, нечистое, что-то такое, от чего нужно избавиться для того, чтобы сделаться чистым духом. И вот Библия говорит нам о том, что апостолы были женаты, они имели спутницами своих жен, и это было совершенно возможно, только вот апостол Павел, он этим не пользовался, он оставался холостяком для того, чтобы себя полностью посвятить Богу. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. То есть другие апостолы, они имеют власть не работать. Они, почему они ее имеют, такую власть? Не потому, что они имеют там какую-то мистическую власть лежать на диване, чтобы все их обслуживали, но потому, что они призваны к благовествованию. Потому что на них возложена миссия проповедовать Слово Божие. И мы должны принимать, что да, есть люди, на которых возложена миссия проповедовать Слово Божие, это клирики, священство, которые должны себя полностью этой работе посвятить, и церковь их должна в этом поддерживать. Церковь – это все мы, православные христиане. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его, кто, пася стада, не ест молока от стада. Апостол говорит о своей власти получать содержание от общины, которой он проповедует, которую он создал. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта вала молотящего, а в валах ли печется Бог?» Или, конечно, для нас говорится. Так для нас-то написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли, если мы пожнем у вас телесное. Если другие имеют у вас власть, не почили мы, однако мы не пользовались ей властью, но все переносим, дабы не поставить какую преграду благовествованию Христову. И при этом апостол говорит, что не пользуется этой властью. Апостол имел профессию мирскую, он был делатель палаток, и он работал своими руками. И он об этом часто упоминает, что хотя он собирает деньги на нужды церкви, он сам себя кормит, он сам себя содержит. И он говорит, что в принципе я не обязан, вот в принципе я могу жить за счет пожертвований других христиан, но я не пользуюсь этой властью. Почему? Дабы не поставить никакой преграды благовествованию Христову. То есть, чтобы ослабить нападки людей, которые желают напасть на Павла и говорить, что вот он вообще такой гуру, как вот мы бы сейчас это назвали гуру, когда человек, он выдает себя за такого высокодуховного учителя и за этот счет собирает большие деньги с людей, которых он, так сказать, наставляет. И вот апостол говорит, что это не так, что не является в этом отношении такого вот рода гуру. И он говорит о том, что священнодействующие питаются от святилища, служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. То есть Священное Писание нам говорит, что люди, проповедующие Евангелие, они должны жить от благовествования. И мы не должны как-то этого смущаться, потому что мы действительно, когда мы ожидаем от священников, когда мы ожидаем от служителей церкви, когда мы ожидаем там, от преподавателей в воскресных школах, что они свою работу будут делать, делать ее добросовестно, что они будут к ней готовы, что священник будет там читать проповеди, к которым он нормально подготовился, что с ним можно поговорить, там можно принести исповедь, можно его призвать к кадру умирающего. Мы должны священника содержать за наш счет, и это важно, и, конечно же, да, мы постоянно слышим, там, что да, вот это все выкачивание денег, там, слохов, ну, что же делать, пускай они это говорят, мы исходим из того, что церковь Божия должна содержать тех, кто несет служение благовествования, священников, епископов, также миссионеров, преподавателей воскресной школы и так далее. И всякий раз, когда у нас есть возможность внести на церковь какие-то пожертвования, для нас это возможность участвовать в Божьем деле. То есть это не что-то такое, не какая-то тяга, потому что иногда люди там думают, что церковь это просто вот комната психологической разгрузки. Но если это так, ну да, в общем-то, это можно, да, можно прийти в церковь, там постоять, психологически разгрузиться. Но мы призваны к чему-то гораздо большему, мы призваны быть соучастниками в Божьем деле. Мы призваны быть активными членами церкви, активными христианами, которые участвуют в ее служении, которые участвуют в ее проповеди, которые участвуют в поддержании храма в работоспособном состоянии. И это предполагает, что мы участвуем в жизни церкви финансово. Когда ты вносишь, ходишь в какой-то храм, и вот в этот храм ты регулярно вносишь какую-то часть своего дохода, то ты уже чувствуешь, что ты здесь свой, что вот все, что здесь происходит, имеет некоторую твою долю в этом, что здесь совершается литургия, что здесь проповедуется Слово Божие, что здесь совершаются различные социальные служения, что здесь помогают бедным прихожанам и помогают вообще нуждающимся людям. Вот ты в этом имеешь некоторое участие, что это не что-то такое, что мимо тебя происходит. И это большое очень Божье благословение, это большая милость, большая возможность поучаствовать в этом Божьем деле. И апостол говорит, конечно, что на нас, как на мирянах, лежит обязанность поддерживать тех, кто несет благовествование, и те, кто благовествование совершает, не должны смущаться, а должны принимать эту поддержку от церкви, поскольку так Бог установил. Отрывок, который сегодня читается, он тоже из послания апостола Павла к Коринфянам, вот сегодня в понедельник. И это, собственно, два отрывка за сегодня и за вторник. Они идут подряд, я поэтому прочитаю. Это пятая глава послания святого апостола Павла к Коринфянам, второго послания, и прочитаем его полностью. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Но сие самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. И так мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением. то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели и вы что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем. Если мы уходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то и все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом. Апостол начинает с наших перспектив. Он говорит, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Он говорит о христианской надежде вечной жизни. Он говорит, что этот дом, конечно, он разрушится, вот мы все умрем. Но мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Христианство провозглашает нашу вечную надежду, и более того, христианство, оно все построено на этой вечной надежде, как говорит апостол, если Христос не воскрес, проповедь наша тщетна, тщетна вера ваша, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеков. Иногда люди пытаются свести христианство, много раз в истории это делалось, к некому набору таких нравственных наставлений. Там, а вот самое главное – это нравственное учение Христа. Нет. Самое главное – это личность и деяния Христа, который даровал нам жизнь вечную и блаженную. И христианство – это жизнь, преображенная надеждой. Причем надеждой, ну, мы иногда говорим «надежда» в таком, знаете, в таком размытом смысле, что понадеялся на русский авось, вот, что надеется на то, что ну как-нибудь оно все кривое вывезет. А надежда в библейском смысле – это некая твердая непреложная уверенность в том, что Божьи обетования осуществятся, они осуществятся также несомненно, как если бы они уже были у нас в кармане. Вот это несомненно. Ну вот, я такой плоский приведу пример, совсем простой, что вот, допустим, у меня есть работодатель, я знаю, что он надежный, честный человек, я строю свои планы, исходя из того, что в конце месяца я получу зарплату. Я, ну, не знаю, допустим, я там назначаю визит к зубному, исходя из того, что у меня деньги уже будут в руках. Их у меня в руках еще нет. Но я знаю, что работодатель надежный человек, он меня не обманет, я эти деньги точно получу. Я могу исходить из этого, как из непреложного факта, как из того, что у меня уже лежит в кармане. Так Божье обетование, которое нам дано, обетование вечной жизни, это что-то такое, что у нас уже есть, из чего мы призваны исходить, как из чего-то абсолютно несомненного, что у нас уже есть. И апостол Павел, он живет этой надеждой, у него часть его посланий написана, как мы знаем, из уст, то есть он сидит в тюрьме, ожидает казни, и он оттуда пишет ободряющие послания, что, наверное, мы бы, сидя в аналогичных условиях, мы бы с ума там сошли, но апостол не только не сходит, он ободряет всех, почему? Потому что у него есть надежда. Когда наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Для христианина смерть – это что-то очень хорошее, как говорит апостол, в другом месте: для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Что с физической смертью христианин водворяется у Господа. Он оказывается на небесах, он оказывается во свете лица Божия, он оказывается в той немыслимой радости и блаженстве, которую он искал всю жизнь, и от которой он был отделен здесь на земле, но вот он, наконец, оказывается на небесах. То есть его земное странствование завершается, он оказывается дома, наконец. Он оказывается в непосредственном присутствии Христа, он оказывается на небесах. И мы знаем, что смерть благочестивого человека – это не что-то ужасное, это не что-то невыносимое, такое трагическое, это, наоборот, человек отправляется домой. Как говорил один мой благочестивый друг, я здесь на земле в командировке. И вот когда эта командировка кончается, человек оказывается дома. «Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Мы воздыхаем, то есть мы томимся, мы ожидаем этого дня, когда мы окажемся на небесах. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Вот апостол использует такой образ одежды. И этот образ может показаться немножко необычным, потому что мы привыкли к тому, что жизнь человека после смерти, она обычно рисуется как такая, ну, облачко пара. Что вот лежит мертвое тело, над ним поднимается такая типа облачко пара. Или там кладбище, а там такое облачко пара летает. Что-то зыбкое, что-то исчезающее. На самом деле жизнь, о которой говорит апостол, которая для христианина наступает после смерти, это жизнь более полная, более реальная, более насыщенная, чем жизнь здесь. Это не жизнь в виде облачка пара, это жизнь в виде полноценной, живой, ликующей личности. «На сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа». Бог нас создал для этой вечной жизни, дал нам залог Духа. Что значит залог Духа? Это Святой Дух, который свидетельствует нам об истине евангельских обетований. Вера – это не какой-то просто набор убеждений. Вера – это дар Святого Духа. То есть мы имеем уверенность в истине Слова Божия, которую нам дал Святой Дух. То есть не сами мы сели и себя накрутили и сами себе внушили. Святой Дух дает нам уверенность. Это внутреннее свидетельство Святого Духа, оно побуждает нас с уверенностью смотреть в будущее. Бог нам дал залог. В нас уже пребывает через наше участие в таинствах, в нас уже пребывает Святой Дух. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. То есть перед лицом всех испытаний, перед лицом всех тягот, которые приходится претерпевать апостолу, он говорит, мы всегда благодушествуем. Мы, водворясь в теле, мы устранены от Господа. То есть мы, находясь в теле, мы не находимся в его, мы его не видим непосредственно, мы его не переживаем непосредственно, мы ходим верою, а не видением. Для нас вера в реальность Христа, в реальность Царства Божия, в реальность Его обетований – это выбор, который мы делаем. И это выбор, которым мы духовно растем, который мы... Мы принимаем решение обратиться к Богу сейчас. Но для нас вот все это не является предметом непосредственного видения. У нас есть более чем достаточное основание верить во Христа, но мы его не видим непосредственно. Мы ходим верою, а не видением. Почему это так? Потому что мы духовно растем, когда мы делаем свой выбор. Когда мы возрастая в наших отношениях с Богом, когда мы делаем свой выбор в ситуации, когда мы могли бы выбрать иначе. То есть, в принципе, мы могли бы не верить. У нас есть такой выбор. Есть масса народ, который не верит. Мы можем сказать «нет», мы можем отказаться. Но мы говорим «да». И через это мы входим в близкие доверительные отношения с Богом. И мы живем здесь, на земле, а мы проходим этот период духовного возрастания и духовных испытаний. Для того, чтобы в конце концов выйти из тела и водвориться у Господа. И вот здесь человек живет, здесь он претерпевает различные испытания, здесь у него могут быть периоды растерянности, периоды уныния, периоды страданий, но наступит момент, когда он выйдет из тела и водворится у Господа. И он непосредственно уже увидит все, во что он верил, на что надеялся и чего ожидал. И поэтому апостол говорит, мы благодушествуем, то есть мы легко переносим все земные испытания и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. То есть, в конце концов, мы умрем и водворимся у Господа. Я читал книжку, помню, одного генетика, то очень известный ученый, он, это американский генетик Фрэнсис Коллинз, он был директором проекта расшифровки генома человека, сейчас он директор Национального института здоровья, то есть очень высокопоставленный такой ученый, очень известный. И он верующий человек, и у него книжка есть в русском переводе «Доказательство Бога». Фрэнсис Коллинз «Доказательство Бога», вы это можете найти в сети, если вам будет интересно. И он там описывает один из моментов, которые его побудили к обращению. Я был атеист, он врач был, и он служил в больнице, где люди умирали. Было такое отделение, где люди умирали постоянно. И там какие-то бедные чернокожие люди, которые, значит, вот они умирают, и они верующие, благочестивые. И его поразило, как люди идут навстречу своей смерти. Поскольку вроде бы ситуация абсолютно депрессивная, абсолютно унылая, абсолютно беспросветная. Человек знает, что его жизнь кончилась. Он знает, и он не может уйти никуда от этого сознания, что он смертельно болен и что он находится уже там на последних днях, может быть, часах своей жизни. И вот вместо того, чтобы прийти в уныние, вместо того, чтобы прийти в отчаяние, вместо того, чтобы страшно как-то ругаться и проклинать все на свете, люди умирали очень мирно, очень спокойно, очень радостно. И его это поразило. Почему? Ну, потому что они верили в Бога, потому что они ожидали вечной жизни от Христа, от Спасителя. И это его побудило в итоге, было одним из причин, которые в итоге его побудили к вере. Вот это благодушествование перед лицом различных тягот, различных испытаний и перед лицом смерти. То есть, когда человек уверен, когда человек знает, что смерть – это завершение нашего земного странствования, когда мы выходим из тела и водворяемся у Господа, мы оказываемся дома, мы возвращаемся в наш родной город, небесный Иерусалим, мы богодушествуем. И очень важно иметь эту надежду, потому что именно перед лицом надежды должна проходить наша жизнь, а наша жизнь должна проходить в свете вот этого ожидания небесной радости. И далее апостол говорит, и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными. То есть, эта перспектива побуждает апостола ревностно быть ему угодным, угождать Христу, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он сделал, живя в теле, доброе или худое. То есть, мы окажемся пред Господом, наши деяния будут оценены, они будут рассмотрены, мы увидим, что все они имели значение, что ничто в этом мире не является пустым, не является бессмысленным. Мы знаем, что есть разные взгляды на осмысленность человеческой жизни, и я вот довольно часто повторяю блестящую, очень такую яркую цитату из известного атеистического автора Ричарда Докинза, который сказал, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. Что если это так, то в конечном итоге наши поступки не имеют никакого значения. Вот вы сейчас не можете отличить костей Фридриха Гааза от костей Генриха Гиммлера. Вам эти кости предъявят, и вы ничего не сможете о них сказать. И химический анализ ничего не покажет, где тут кости подвижника милосердия, где тут кости массового убийцы. Они оба мертвы, и если верен атеизм, от них просто ничего не осталось. И, соответственно, сейчас не существует... То, что они делали, уже не имеет значения никакого. Но... Слово Божие говорит, что все, что мы делаем, имеет значение. Все наши поступки, они имеют значение для вечности, и они проходят перед лицом Бога. Иногда человек приходит в уныние, и ему кажется, какой смысл вести себя хорошо, какой смысл проявлять человеколюбие, какой смысл проявлять честность, кто это оценит, кто это заметит. Ну, люди могут не заметить, да, бывает, но это происходит пред лицом Господа, Господь видит это, и нас постоянно Священное Писание ободряет, что любое усердие, любые добрые дела, которые делаются ради Бога, Бог их видит. Мы все явимся пред судилище Христово и получим, соответственно, тому, что Он делал, живя в теле. У нас в современном нашем словоупотреблении слово «судилище», оно есть такой негативный оттенок, пугающий, что попасть под суд – это очень большая неприятность, и так устроена у нас судебная система, что большинство судебных приговоров, они обвинительные, ну, так, как следствие наработало. В Библии суд – это немножко другое. Суд – это восстановление справедливости. И судья не только наказывал злодеев, он должен был восстанавливать справедливость. Он должен был воздавать по справедливости. Ну, то есть, если у человека там чего-то несправедливо лишили, судья должен был ему это вернуть. Это была его работа. Ну, как мы читаем в притче о... надоедливой вдове, которая все ломилась к этому неправедному судье, наконец она его достала, и мы видим, что эта вдова, она не просто не бежит из-под суда, она наоборот, она ломится к этому судье, она его там пристает к нему всячески, потому что судья должен ее защитить. И вот судья в библейском контексте и суд – это не только и не столько наказание виновных, это восстановление справедливости. Вот был некий там подвижник милосердия, допустим, был какой-то благочестивый, добрый человек, который всю жизнь свою старался угождать Богу, который прожил тяжелую жизнь и не получил никакого одобрения, признания от людей, и он умер, так и умер, но... Он явится пред судилище Христово, и он увидит, что все, что он делал, было очень важно. Он получит свою награду. Поэтому апостол говорит, что мы ревностно стараемся быть ему угодными. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты вашим совестям. То есть... Все, что делает апостол Павел, он делает, исходя из того, что, как он знает, ему предстоит лично явиться пред судилище Христово, дать отчет за свои поступки, за свое поведение. «Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы вы имели что сказать тем, которые хвалятся лицом, а не сердцем». «Если мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас». Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего, за них и воскресшего. И вот здесь апостол говорит очень важную для его богословия вещь. Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, кто все умерли. И в других местах он говорит, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта с Христом в Боге. То есть христианин – это человек, который умер для своей прежней жизни, который умер для этого мира, который умер для его целей и ценностей, и который живет теперь новой жизнью, которую дал ему Христос. Этот образ смерти для прежней жизни, он постоянно у Павла появляется. И, знаете, у меня, я подписан в Фейсбуке на сообщество, где люди иногда рассказывают о том, как они жили до и как их жизнь изменилась. И вот фотография человека из его прежней жизни, он там в каком-то нелепом облачении, в каком-то развратном клубе, и он там размалеванный какой-то жуткой косметикой, в общем, на него смотреть страшно. И после того, как он обратился к Богу, ну, видно, что уже человек выглядит абсолютно по-другому. Для своей прежней жизни он умер. Его там больше нет. Это его жизнь, прежняя его греховная жизнь, она прекратилась. Ее нет, и все, что было связано с его прошлой жизнью, умерло. Ему теперь нельзя, с него теперь нельзя взыскивать долги его прошлой жизни, потому что он умер. Вот эта непрерывная зла, непрерывность греха, она разрушена, потому что он умер во Христе. Он умер, присоединившись к смерти Христа. И он воскрес для того, чтобы жить новой жизнью Христа. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Кто во Христе, тот новая тварь, то есть новое творение. Это значит, что обращение в христианство, это с точки зрения апостола не перемена убеждений. Там не то, что человек был сначала приверженцем марксизма, а потом он подался в кантианство. Нет. Обращение ко Христу – это сверхъестественное событие, это сверхъестественное вторжение Бога в человеческую жизнь, которая делает человека новым творением. Не просто человек что-то придумал, не просто человек свою жизнь переменил, а человек стал новым творением. Кто во Христе, тот новая тварь. Прежнее прошло, теперь все новое. И апостол побуждает нас осознать вот эту новую реальность, то, что мы теперь новые твари во Христе, мы теперь совершенно другие. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. То есть все происходит от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собой. То есть Бог примирил нас с собой в Иисусе Христе через смерть Иисуса Христа. Тема примирения тоже очень важна для апостола Павла, и он говорит о том, что между людьми и Богом существовал конфликт. Конфликт, вызванный человеческим мятежом против Бога. И люди находятся в состоянии конфликта с Богом, друг с другом, со всем тварным миром. И преломлениями отдельными, вот какими-то отдельными проявлениями этого конфликта являются все эти бесконечные конфликты между людьми по самым разнообразным поводам. И вот Бог во Христе примирил с собою мир через крестную жертву Христа. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Христос даровал нам примирение с Богом и друг с другом. Каким образом? Христос взял на себя наши грехи. Христос понес на себе все те претензии обоснованные, которые могли быть по отношению к нам и по отношению к другим людям. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Апостолы и христиане вообще это посланники от имени Христова. То есть это люди, у которых есть определенное послание. Это люди, на которых возложена определенная миссия. И чем послание состоит? Как бы сам Бог увещевает через нас, через апостолов, через христиан вообще, через церковь людей увещевает Бог. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Что значит примириться с Богом? Ну, человек может сказать, что я не понимаю, в чем конфликт вообще, о чем мириться-то. Дело в том, что у нашей жизни есть законный хозяин, есть законный владыка. Вот, может быть, вы сталкивались с такой фразой, в интернете, в поисковике у каждой картинки есть законный владелец, что вот, чтобы к вам не было претензий, если вы ее потом станете где-то использовать. У этого мира есть законный владелец, и у моей жизни есть законный владелец. И пока я не признаю его в этом качестве, пока я отвергаю его владычество в моей жизни, я нахожусь в состоянии мятежа. Я нахожусь в состоянии восстания против самого источника своего бытия, своего существования. И этот мятеж, он проявляется, в частности, в конкретных каких-то грехах. Но он начинается с того, что я отказываюсь признавать Бога Богом. Он начинается с того, что я заявляю, что эта жизнь принадлежит мне самому, что это моя жизнь. И люди говорят, ну а что, а моя-то чья же? На самом деле наша жизнь принадлежит Богу. Когда я говорю, что моя жизнь принадлежит мне самому, я впадаю в мятеж. И я отвергаю Бога, который является моим владыкой. И дальше все идет наперекосяк. Дальше люди уже впадают в конкретные грехи и безобразия, как апостол говорит, и как они не позаботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму делать непотребство. Но все начинается не с непотребств, все начинается с того, что люди не заботятся иметь Бога в разуме. Люди сами себя объявляют владыками, сами себя объявляют господами в своей жизни. В то время как подлинным владыкой в нашей жизни является Иисус Христос. Является Бог, который нас создал, является Христос, который нас сотворил. Примириться – это значит признать Бога Богом. Вот раньше я жил так, как я хочу, я жил по-своему, я жил, сам определяя цели в своей жизни, теперь я признаю, что в моей жизни есть владыка, и этот владыка Иисус Христос. И я признаю, что то, что я делал по своей воле, когда я противился Богу, я делал плохо, я делал неправильно. Я наломал дров. А вот примириться – это значит признать, что Бог был прав все это время, а я нет. И как говорится в 50-м покаянном псалме, что ты праведен в суде твоем, то есть Бог праведен, а мы все грешники, мы это признаем, и когда мы это признаем, мы примиряемся, мы принимаем Божье прощение. Иоанн Златоуст говорит, но что за труд сказать тебе, я согрешил. В тот момент, когда мы говорим, я согрешил, мы принимаем Божье прощение. И мы примиряемся друг с другом. Меняется наше отношение к другим людям. Почему? По той же причине, потому что Христос умер за этих людей. И мы не можем уже предъявлять им претензий. Вот как иногда в сети можно видеть такой лозунг «Не забудем, не простим». Ну, там люди друг другу собираются взаимно не забыть и не простить там преступления, которые совершили представители той или другой стороны конфликта, того или другого конфликта. И вот послание примирения говорит о том, что Христос уже умер за все эти преступления. Христос умер за наши грехи. И Христос умер за грехи наших врагов. Там, Христос умер за грехи людей, к которым мы имеем претензии. Вот как можно это всегда наблюдать в Фейсбуке, люди очень любят предъявлять претензии, причем иногда претензии, что вот еще они, гады нас обидели во времена этой Ассирийской империи, там, и Навуходоносора еще там. Вот помнится, при Навуходоносоре, вот они, гады, очень сильно наших обидели, мы им этого не забудем и не простим. И вот примирение, которое проповедует апостол, оно говорит о том, что за все наши грехи и за грехи других людей, к которым мы имеем претензии, уже умер Христос. И мы не можем предъявить как чего-то другим людям, потому что за их грехи уже расплатился Христос, как за наши. И в этом источник примирения. Мы уже не можем взыскивать с других людей за их грехи, потому что за них умер Христос, как апостол говорит, ибо не знавшего греха он сделал жертву за грех. То есть Христос, как об этом неоднократно говорит Священное Писание, безгрешен. В этом грешном и падшем человеческом роде есть один полностью безгрешный человек, который полностью заслужил Божье благоволение, который ничем никогда не согрешил, это Иисус Христос. И Он стал жертвой за грехи мира, то есть жертвой за грехи всех нас. Нас самих, наших врагов, каких-то крайне неприятных нам людей, там, наших друзей, всех. Христос умер за весь человеческий род. И это значит, что весь человеческий род призван примириться с Богом благодаря тому, что эта крестная жертва совершилась. И мы также призваны примириться друг с другом тоже под сенью этой крестной жертвы, зная, что за грехи людей, которые нам не нравятся, за грехи людей, к которым мы имеем претензии, тоже умер Христос. И мы это принимаем, мы из этого исходим. То есть в центре всего возвещения апостола Павла, в центре его учения, в центре его наставления стоит то событие, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, чтобы даровать нам вечную жизнь. Но время нашего сегодняшнего эфира подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.